Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Этот час нашего вещания мы откроем словом иерея Алексея Кнутова за божественной литургией, тему которого он определил так: «Мир теней и спасение на кочках». А затем в эфир выйдет передача памяти Ирины Леонидовны Багратион Мухранели, культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ирина Леонидовна была и нашим автором. Можно сказать, вся жизнь ее прошла на пересечении двух культур – Грузии, ее родины, и России, ставшей ей тоже родной. В свое время Ирина Леонидовна Багратион Мухранели подготовила и провела на нашем радио цикл бесед «Перекресток культур. Россия. Грузия». В память о ней мы повторим этот цикл, и сегодня вы услышите первую передачу из него.
«Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему». Радио «Радонеж».
Этот час нашего вещания мы откроем словом иерея Алексея Кнутова за божественной литургией, тему которого он определил так: «Мир теней и спасение на кочках».
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Есть два таких выражения в Священном Писании. Первое: «Сеныне время благоприятное, сеныне день спасения». И второе из Псалтыря уже: «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же месте спасения». И вот эти два выражения, два слова из Божественного Писания, они особенно актуальны сегодня. Хорошо ходить по дорогам и тропам, которые твердые, которые надежные, которые безопасные, неплохо ходить по таким дорогам, по таким тропинкам, которые обильно зарастают кустарником, высокой травой, молодыми деревьями и даже, может, уже не очень молодыми деревьями. И особенно, когда такие тропинки становятся топкими и могут человека привести в трясину, где он просто увязнет и просто-напросто погибнет. И мы живем сейчас в такое время, при таких обстоятельствах внешней жизни, что это действительно становится очень похоже нахождение по такой топкой тропе. Как уже много раз говорилось, одной из основных наших таких духовных проблем является привязанность к этому миру, наше миролюбие. И вот эти обстоятельства такие тревожные, такие смутные, уже нередко нашу эпоху называли смутным временем, они приводят в нас такое состояние, когда действительно понимает человек, он, по крайней мере, должен это понимать, что нельзя надеяться на князей, на сынов человеческих, у которых не спасение. А сей ныне время благоприятности – день спасения, потому что если человек понимает, что он идет по этой топкой тропе, ненадежный, он чаще начинает смотреть на небо, чаще начинает креститься, вспоминать о Боге, вот, и понимать, что как-то он в таких обстоятельствах находится, которые действительно начинают показывать ему совсем явно ненадежность этой земной жизни, ее лукавство, ее такую бренность и так далее, и так далее. Поэтому действительно с духовной точки зрения, как уже опять же неоднократно говорилось, время, в котором мы живем, оно с одной стороны тревожное, смутное, лукавое, с другой стороны оно исключительно благоприятное для нашего спасения. Потому что когда у нас в земном плане, во внешней жизни более-менее благополучно, как в личной жизни, так и в жизни общественной, ну потому что, естественно, мы живем не сами по себе, а мы живем в мире, с которым мы взаимодействуем, в котором живут близкие наши люди. Естественно, если этот мир живет в стабильности, в достатке, в покое, то действительно к нему легче привязываться, легче им любоваться, больше его возделывать, чем когда он показывает, что вот это просто пар, который вот он делает тебе какой-то, этот пар, какое-то очертание, какую-то фигуру. Но этот пар может взять буквально в считанные мгновения, просто взять, испариться, и этого изображения не останется. И поэтому Господь, как премудрый садовник, попуская все эти обстоятельства, Он отвязывает нас, но Он хочет, чтобы мы отвязывались. Не все, к сожалению, это делают от этих привязанностей, от этих пристрастий, от этих надежд на этот мир. Вот мы, например, люди склонны часто вот планировать свою жизнь, что мы будем делать завтра. А в Евангелии написано там: не беспокойтесь о завтрашнем дне, Он сам будет с собой о себе заботиться. И вот уж точно, уж когда и никогда, так это вот прям действительно сегодня совершенно трудно сказать, что будет завтра, потому что что нам современность, какие сюрпризы она нам сегодня еще принесет. И вот мы, например, вот если говорить о бренности этого мира, его лукавстве, мы живем в такое время, когда государство, оно просто исчезает. И вроде бы есть какая-то оболочка государства, есть какие-то органы, какие-то учреждения, есть какие-то должностные лица, а посмотришь на это внимательно, это вообще люди или это их тени? Вот это люди, которые что-то делают сами, или они играют какие-то роли, они носят какие-то маски, или это вообще, так сказать, это просто действительно не сами люди, а это их тени. И поэтому кто за что отвечает, кто за чем управляет, вообще даже не видно. Вот я когда изучал теорию государства и права, есть такой предмет, который преподается на юридических факультетах, очень такой хороший предмет, который позволяет расширить кругозор, понять историю человечества с точки зрения вот этих государственных структур и правовых. Вот одно из необходимых условий для того, чтобы право работало, это неотвратимость наказания. Вот если неотвратимости наказания нет, то право считает, что и его и нет. Но вернее, так сказать, оно для кого-то становится таким грозным оружием, которым бряцают и наказывают каких-то неугодных людей. А другим все с рук сходит. Это получается, что это, как это называется? Это называется беспредел, называется безнаказанность. Вот представьте себе, что какие-то взрослые дети решили покататься на боевой технике по шоссейным дорогам такого общегосударственного масштаба, проехали в одну сторону. Это как такие стратегические игры бывают. Вот. Стреляют из специальных таких ружей красками, а тут только все по-настоящему как бы. И вот они покатались, там несколько сот километров проехали за короткое время, всех в ужас привели. А потом нам сообщают, что ну как бы все, игра закончена, и как бы все возвращаются на свои места. Места, где эти взрослые дети, они должны пребывать. И никто ни за что не отвечает. И вот это на самом деле, вот если на это смотреть вот так вот, просто со стороны, это вообще что-то невообразимое. То, что вот чему мы были свидетелями вот буквально на Медне. И это действительно такой яркий пример, что государство куда-то уходит. Оно уходит вот в эту трясину, в это болото. А нам нельзя туда уходить. Нам туда уходить нельзя. Нам нужно оставаться здесь, на земле. Ну или, например, из другой области пример. Церковь, она должна быть глазом Божьим. Она должна быть, как говорят, совестью народа. Но сегодня мы весьма редко-редко можем услышать во всеуслышании какое-то громкое, явное, ясное, трезвое, обличающее, предупреждающее слово. Оно куда-то, это слово, оно куда-то ушло. И это слово, оно только лишь подстраивается в хор тех, кто сегодня поет о том, как сегодня все хорошо и замечательно, и этого трезвого голоса совершенно не слышно. Это само по себе тоже огромная трагедия. И вот нам нужно все это понимать, что действительно мы находимся на болоте. Но на болотах есть не только трясина, а есть такие кочки, на которых можно, в общем, как-то можно на них как-то заскочить и можно себя как-то сохранить и спасти. И нам очень ясно, очень важно понимать, а чего же мы сегодня можем сделать. Вот есть какие-то люди очень, ну, видимо, хорошие, светлые, разумные, которые понимают, что происходит. Происходят действительно такие глобальные события. Самое явное, так сказать, это несчастная братоубийственная война. Вот, которые хотят что-то сделать, хотят исправить положение, хотят примирить людей. И, конечно, эти их намерения, они заслуживают всяческого глубочайшего уважения, признания, преклонения перед этим. Но вот возникает такой вот невольный вопрос, а вообще, так сказать, может ли у них что-то получиться? Есть ли какие-то обстоятельства, условия, которые могут вот эту топкую, болотную ситуацию изменить к чему-то лучшему? И вот смотришь, налево ходишь, смотришь направо, смотришь вниз, смотришь вверх, и понимаешь, что а ничего такого, чтобы предвещало успех, оно и нет. И возможно, можно сказать, что воле Божией на то, чтобы ситуация менялась к лучшему во внешнем плане нашей жизни, жизни нашего народа, нашей страны, нет. Потому что для того, чтобы эта воля Божия, она и как-то обозначилась, что вот Господь благоволит. Вот мы молимся, Господи, даруй нам мир, там, прекрати эту войну, там, или там, даруй нам победу, там, ну, хоть что угодно. А я не хочу этого. Я, так сказать, на это не благословляю. Вы это сами все это затеяли вот, по своей греховности. Потому что действительно людям, которые осуетились, привязались к земле, забыли о небе, Для чего им нужен мир и безопасность? Только чтобы они еще больше блаженствовали, пили, гуляли, веселились, ели и так далее. Вот. И поэтому при таких, в таких событиях совершенно не видно какого-то такого духовного подъема в народе, народного такого покаяния и осмысления всего происходящего с духовной точки зрения. Это только происходит на уровне каких-то лишь отдельных единиц. Поэтому если нет этого духовного движения, то все остальное, оно просто становится, можно сказать, бесполезным. Но все-таки тогда, ну что же нам остается делать, вот если мы все-таки смотрим не через туман, не через призму всякой пропаганды, которая человеку искривляет понимание зрения и вводит его в заблуждение, а если мы действительно понимаем вот всю серьезность ситуации. И на что же благоволит Бог? А вот Бог благоволит, видимо, видя нашу немощь, нашу такую скудость, по сути, наверное, только на одно. Чтобы люди спасались, вот, не осушив это все болото и превратив его в какую-то такую прекрасно возделанную землю с садами, с полями, с рощами, а чтобы они спасались на этих отдельно стоящих кочках, хотя бы так. А в прямом смысле здесь имеется в виду то, что нам оставлено сегодня только личное спасение. И вот это то, что мы не только можем делать, но мы это должны делать, вообще-то мы вообще должны делать это всегда. Это собственное наше спасение нашей души, борьба с нашими страстями, наше покаяние и изменение. Вот это очень реальная и очень выполнимая задача, которая стоит сегодня перед каждым православным христианином. Поэтому вот ясное понимание всего происходящего, оно должно нас приводить именно к этому. Потому что если мы будем, ну, переживать, сетовать, а еще чего хуже, роптать, гневаться, осуждать, или уж тем более там кого-то хулить, то мы будем впадать в грехи, мы будем растрачивать наши и такие, так сказать, уж скудные душевные, духовные силы, и мы пойдем в ложном направлении. Зачем печалиться о том, вот мирской печалью, то, что ты не можешь исправить, то, что попущено Богом, предсказано святыми отцами, что это отступление, оно будет. Поэтому это совершенно бесперспективное такое, нерезультативное такое занятие. А делать надо вот то, что, на что ты можешь повлиять, только на себя. Поэтому будем трезвиться, будем бодрствовать. И как бы это ни казалось бы, да, вот кто-то может сказать, ну слушайте, это какой-то там эгоизм, там вот спасайте свои души. Но ведь это же на самом деле реальное видение, а кроме того, если будут спасающиеся души, то, как же опять уже говорилось, будет больше горящих свечек перед Богом, которые будут разбавлять вот эту тьму, которая сгущается везде, где только можно, и там будут хоть какие-то лучики света сиять. Поэтому эта мысль, она действительно очень глубоко православная, что если представлять народ как один организм, где части этого организма, вся совокупность людей, и вот если клеточки этого организма, где в целом в организме там раковые опухоли, уже какие-то метастазы пошли, ну, дело, так сказать, дело гиблое. Но если какие-то клетки в этом организме, они будут выздоравливать, то очевидно, что хоть в каком-то, хоть не в небольшом отношении, это будет позитивно складываться на всем организме, что, так сказать, не везде эти метастазы проникнуть. Поэтому на самом деле, хоть наше дело маленькое, но для нас оно великое, спасти свою душу, но и в общественном отношении оно тоже имеет большое такое значение, даже, можно сказать, патриотическое действие. Молитвами всех святых земли русской, просиявших, да поможет нам Господь в этой тяжелой ситуации мира теней, в которой мы живем. Аминь.
Это было слово иерея Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля 3 храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
На днях отошла ко Господу известный филолог Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели. Мы особенно горько переживаем эту утрату, потому что лично были знакомы с Ириной Леонидовной, имея возможность оценить ее глубокие познания, любовь к родной грузинской культуре и культуре русской, также ставшей ей родной. Весть о кончине Ирины Леонидовны болью отозвалась в сердцах всех, кто ее знал в нашей редакции, и в память о дорогой Ирине Леонидовне повторим записанный ей в свое время на радиостанции «Радонеж» радиоцикл «Перекресток культур. Россия, Грузия».
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических отношений, более 2 веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Добрый день, дорогие слушатели! А сегодня мы начинаем цикл, посвященный теме, которая, мне кажется, не устаревает никогда. Перекресток культур. Россия, Грузия. Эти две страны веками не просто соседствуют, а являются собой пример очень интересного взаимодействия, взаимного влияния. И вот, собственно, об этом мне бы хотелось сегодня, чтобы мы начали говорить. Вот. Если вспомнить, мы не будем удаляться в самую седую древность, у нас будет еще несколько передач, которые будут посвящены истории грузинской церкви, грузинской культуры. Поскольку Грузия приняла христианство в 326 году, то у нас большое поле деятельности. Но мне кажется, что сейчас очень важно вспомнить, как именно складывались отношения между Россией и Грузией в XIX, и в XX веке. Дело в том, что Грузия единственная вошла в состав Российской империи добровольно, в отличие от Финляндии, от Бессарабии, от Польши. И вот это вот ощущение того, что единоверная православная страна спасет грузинский народ, потому что он был зажат персами и турками, и грузинская дипломатия всегда проявляла чудеса изобретательности для того, чтобы играть вот на этом расхождении между двумя мусульманскими гигантами, которые изо всех сил стремились раздавить и уничтожить Грузию и Армению, окруженные мусульманскими странами. И здесь очень много моментов, которые требуют дополнительного какого-то внимания и воспоминания о том, как это все происходило. Дело в том, что о Грузии писали практически все русские писатели, начиная от Пушкина, Лермонтова, кончая Толстым, но не только. Есть еще огромное количество писателей, так называемого второго ряда, это Бестужев, Марлинский, который пользовался огромным читательской любовью, Полонский, Сологуб, и очень смешные и трогательные проявления появление массовой литературы, когда эта тема, опустившись на почти фольклорный уровень, обретала новые какие-то смыслы. Но хочется вернуться к самому истоку, к самому началу, к «Кавказскому пленнику» Пушкина. Почему Черкешенко абсолютно не мотивирована, любит русского? И вообще отношение России к Грузии было с самого начала, в общем-то, не мотивированным. А это существовало вопреки историческим каким-то взаимоотношениям. Ведь покорение Кавказа – это самая длительная война в истории России с 817 по 864 год. Хотя Шамиля взяли несколько раньше – но это война, которая шла всегда и которая обеспечила, ну, очень важные моменты и экономические, и какие угодно. Но нас с вами сейчас больше интересуют отношения культурные. Мне кажется, что во взаимоотношениях России и Грузии в самом общем плане можно выделить две составляющие. Я их называю Кавказ имперский и Кавказ библейский. Помимо отношений империи и окраины, существует еще очень важное для русской культуры соотношение Грузии как страны, которая имеет непосредственное отношение к Библии. Мы помним, что история России начиналась от сотворения мира. И вот единственные страны Грузии и России, которые упоминаются в книге «Бытия», которые связаны с развитием православия, с единоверным каким-то началом, обеспечили очень интересные повороты в сюжетике, в развитии мифологии, в культуре, которую все знают в России и в Грузии. И то, что на холмах Грузии лежит ночная мгла, это действительно одно из лучших лирических стихотворений в русской поэзии. И то, как Лермонтов, как, ну, целая плеяда замечательных наших классиков относилась к Грузии. За этим стоит совершенно, ну, как бы вам сказать, это не утопическое, а это просто любовно-мифологическое отношение, потому что поверх отношений экономических, там, имперских, каких угодно, за всем этим стоит понимание единственного православия. Дело в том, что между грузинской и русской церковью нет никаких расхождений ни в литургике, ни в теологических вопросах. Это действительно полное какое-то слияние и братство, сестренство, которое складывалось веками. И вот, вот эти вот две линии, Кавказ имперский и Кавказ библейский, они развиваются очень интересно. Самая первая тема «Кавказского пленника», она сразу за собой ведет целый ряд тем, которые будут намертво связаны с Кавказом. Кавказ – пространство свободы. Неволь душных городов и, значит, всяческое угнетение кавказский пленник оставил ради того, чтобы оказаться среди гор, среди пространства, никак не связанного с бедами цивилизации, но вместе с тем, одновременно с этим, Кавказ для мифологии, для всех, кто знал сколько-нибудь античную мифологию, Кавказ – это место, где был прикован Прометей, где, значит, орел клевал его печень, и затем он... Но это тоже моменты свободы, моменты, если не богоборческие, то, во всяком случае, проявление какого-то творческого начала, свободы, которая очень всегда привлекала тех, кто устремлялся на Кавказ. У нас есть свидетельства самые разные. Есть свидетельства, ну, из самых отдаленных мест России, из центральной России, когда один из выпускников гимназии пишет, как он мечтал о роковых красавицах, о борьбе за свободу. И действительно, он перебирается на Кавказ, становится одним из выдающихся военных, которые находятся на Кавказе. Но самое главное – это тема свободы. Тема свободы, которая одновременно с этим переплетается совершенно парадоксальным образом с темой плена. Ведь «Кавказский пленник» — это миф, который дает основание для самых разных продолжений, и плен героев будет развиваться всеми, вплоть до Хаджи Мурата Толстого, который, собственно говоря, и закрывает тему, если можно так сказать. Но отношение русского общества к Грузии, мне кажется, еще переплеталось вот еще с какой темой. Как мы помним, у нас, значит, начиная с Петра, отсутствует патриарх. Вместо этого у нас есть синод. Тогда как в Грузии продолжает сохраняться вот эта структура с католикосом-патриархом во главе. И после присоединения Грузии к России в 811 году католикоса Антония, брат предпоследнего царя Грузии Ираклия II, его ссылают в Нижегородскую губернию, выводят за штат, и он там доживает до 28 года. В конце 19 века это даст вспышку такого национализма и религиозного сознания, когда вопрос автокефалии грузинской церкви и наличие главы, он будет соседствовать со спорами о возрождении патриаршества в России, о предсоборном собрании, которое рассматривает вопрос автокефалии грузинской церкви. Это все переплетается очень тесно. И вот здесь история, она всегда гораздо интереснее, чем миф, хотя и совершенно заключающий какие-то начала и концы. Дело в том, что взаимоотношения русско-грузинских церквей, они очень напряженные. И начиная с 16 года, когда делают из самостоятельной грузинской церкви экзархат, начинают складываться очень сложные и исторически парадоксальные взаимоотношения. Грузинская церковь обладала необыкновенным авторитетом для народа, и здесь надо вспомнить немножко историю Грузии. Поскольку, начиная с царицы Тамары, Грузия представляла из себя семь царств, и вот эти вот царства до середины XVI века, они боролись в одиночку там против Персии, Турции. И что касается взаимоотношений с Россией, то один из первых царей, то все они это багратионы, то он считает, что нужно после падения Византии обратиться к Российской империи, которая одна может помочь защититься Грузии от врагов и от нападения мусульман. Так вот, исторически грузинский престол существовал таким образом. Для того, чтобы править Грузией, все равно в восточной там, или в западной, нужно было получить подтверждение при персидском дворе, так называемый ферман на царство. И вот для того, чтобы этим пользовались и, значит, персы, и внутри Грузии были всякие интриги, что угодно. И здесь мы видим образцы удивительного какого-то христианского благочестия и стойкости, когда вот царица Кетеван, например, мать правящего монарха, ее призывают в Персию Шах-Аббас, и ей уже престарелой царице, матери царя, в ультимативной форме сказано, что если она согласится стать женой Шах-Аббаса, приняв мусульманство, то, значит, это хорошо. А если она не согласится, то ее сделают наложницей. Она отказывается категорически, и 7 лет находится в плену, в тюрьме, а под конец принимает мученическую смерть. Вот. Надо сказать, что в Европе это событие нашло очень громкий отклик. Там, я не знаю, в немецкой литературе есть специальная там пьеса, посвященная этому. И царица Кетеван, которая не отказалась от христианства, даже ее духовник в какой-то момент дрогнул и предлагал ей, в общем, пойти на компромисс. Но ее мощи были тайно вывезены, выкраны, с одной стороны, тем самым бенедиктинскими монахами, а с другой армянскими христианами. Вот. Часть мощей находится в Тбилиси, часть на Гоа, а часть в Риме. Ну, к чему я это все говорю? Что история христианства в Грузии, она трагична, как и вообще история христианства, но особенно в 17-18 веке, когда Грузия претерпевает необыкновенные совершенно там, трагические события, но тот же Шах Аббас в пасхальную ночь уничтожил 6 тысяч монахов в Давид-Гареджи, это лавра, которая была в Кахетии. Вот. Затем, ну, я сейчас перескакиваю через какие-то периоды и просто хочу напомнить о самых ярких событиях. Значит, Ага Магомед Хан в 1795 году нападает на Тифлис и, ну, просто превращает в руины, и вода в Куре была красная от крови, поскольку, значит, христиан рубили просто за то, что они христиане. Вот, так что воссоединение с Россией было для Грузии спасением, просто физическим спасением, потому что, ну, те разрушения, которые были привнесены мусульманскими соседями, были совершенно чудовищны. Кроме того, очень важным было защищаться от горских племен. Вот лезгины нападали и похищали людей, продавали их на невольничьих рынках в Турции. В общем, плохо было в Грузии. Вот. И начало правления, ну, того же Ермолова, который, конечно, очень неоднозначная фигура. Алексей Петрович, во-первых, он все время был на подозрении у российского правительства, все боялись, что он отложится и станет самостоятельным, ну, я не знаю, князьком, вот, чего Ермолов не делал, и, я не знаю, собирался или нет, но, во всяком случае, трудно сказать так однозначно. Вот. А Ермолов, там, я не знаю, для того, чтобы привести к порядку те между собой воюющие горские кланы, значит, он вырубил половину лесов по Венгрузинской дороге и вообще чего он только не делал. Но, с другой стороны, он утвердил престиж Российской империи очень жестко и однозначно, и, конечно, за это мы ему должны быть благодарны. Кроме того, под его началом работали удивительные совершенно люди, начиная от Александра Сергеевича Грибоедова, который был просто под необыкновенным обаянием этого человека, начинавшего воевать еще с Суворовым. Так вот, именно Грибоедов обратил внимание на такую мифологическую основу. Он его называл проконсулом Иберии. А дело в том, что проконсулом Иберии был никто иной, как Цезарь. Для Ермолова Гай Юлий Цезарь был очень таким близким человеком, и он старался ему подражать. И вот под началом Ермолова работают самые разные люди. Кюхельбекера привозят туда, подальше от властей придержащих, поскольку в Париже он во время своих лекций, пребывания наговорил много чего лишнего. И чтобы, значит, его как-то схоронить, он будет на Кавказе. Затем там находится очень интересный человек, испанец Ван Хален, который дал слово служить только у той страны, которая не будет воевать с Испанией. Вот он тоже оказывается под началом Ермолова. Вообще там складывается удивительно интересная ситуация, куда входят, конечно же, и грузинские просвещенные дворяне, и в первую очередь это отец Нины Чавчавадзе, князь Александр Чавчавадзе, который кончил парский корпус и знал очень много языков, не только западных, но и восточных. Вообще в традиционное воспитание грузинского образованного молодого человека входило знание там, персидского, ну, арабского, там, турецкого, у кого что. Вот. И постепенно начинает складываться вот такое, ну, единство, культурное единство. А происходит это до тех пор, пока не вводят Порто-Франко. То есть в Порто-Франко можно было торговать беспошлино, а тут, значит, к 30-му году Российская империя решила сделать более жесткие рамки, и результатом этого было восстание 32-го года дворян, которое все вместе было перемешано, и желание свободы, желание восстановления династии. А дело в том, что Павел Евсеевич Цицианов, один из наместников который плохо очень кончил, ему отрезали голову, когда он хотел получить ключи от города Баку. Значит, он, будучи историческим грузином, но выросшим в Москве и Петербурге, очень жестко проводил политику Российской империи, и, в частности, он депортировал царский дом весь в середину России. И хотя, значит, царица последняя, она была его двоюродной сестрой, но, тем не менее, царский дом расселили кого в Псков, кого куда, кого в Калугу, кого в монастыре. Часть тех самых грузинских царевичей эмигрировала в Персию, Турцию. Но надо сказать, что к моменту смерти последнего такого интересного царя Ираклия II, значит, он был дважды женат, и, как всегда, одна из жен решила изменить процесс престолонаследия. Но на грузинский трон претендовало 75 человек. Понятно, что в этой неразберихе нужно было как-то устанавливать определенные какие-то рамки. И вот одновременно в Грузии происходит становление новых правил. Очень тоже драматично, очень, как всегда, колонизация происходит сложно. Но что мне хочется вспомнить, что в 802 году в городе Санкт-Петербурге никто иной, как митрополит Евгений Болховитинов, решает на собственные деньги написать и напечатать анонимно прекрасную книгу, первую книгу, посвященную истории Грузии. Грузия в ее церковном, историческом, культурном отношении. Книга эта написана с помощью его друзей, представителей первой грузинской эмиграции. А было такое, начиная с 724 года, в России жили представители царской династии. И вот Варлам Эристов, епископ, и еще разные князья и наследники, как это сказать, батлы, принцы, которые имели право на династию, они помогли написать вот эту книгу. Книга удивительная, потому что там есть и экономический обзор, и сведения о том, как Руставели писал стиховический анализ поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Есть исторические сведения, конечно же, о царице Тамаре, о Давиде Строителе, о классическом периоде грузинской культуры. Все это было напечатано и преподнесено Александру Первому, причем анонимно. Вот. И в дальнейшем митрополит Евгений говорил, что он всего только записал сведения, которые сообщали ему его друзья, и вот такая вот книга появилась первая в грузиноведении. Вот. Но, кстати сказать, то, что это было анонимно, это был секрет Полишинели. Когда митрополит Евгения принимали в академике, то, значит, ему перечислили и эту книжку, и описание там Воронежской губернии. Митрополит Евгений был очень талантливый человек. Вот. И еще хочу сразу заметить, когда в 28-м году его сделали ректором Киевской духовной академии, он решил распространить учебные округа на территорию Грузии. И в течение всего 19 века в Киевской духовной академии учились грузинские талантливые там, молодые люди, которые получали очень хорошее образование и очень много сделали в дальнейшем, в 19-м, в начале 20 века. Вот. Ну, если же еще говорить о том, как происходит контакт между Россией и Грузией, то здесь еще очень много чисто филологических моментов, на которые тоже надо обратить внимание. Ну, например, романтизм, который начинается в это время в России, значит, он ищет пространство наиболее красочное, пространство, которое освещено каким-то новым пониманием природы, пониманием земли. И вот эта вот живописность, которая есть в Кавказе, в Грузии, она переходит в русскую литературу. И когда Александр Сергеевич еще один раз отправляется на Кавказ накануне женитьбы, и, значит, вот как раз и пишет свой знаменитый кавказский цикл Кавказ подо мною, один в вышине стою над мирками у края стремнины. Это, конечно, и монастырь на Казбеке, и целый ряд произведений Пушкина. Они, ну, я не знаю, золотой фонд вот этих контактов между Россией и Грузией. И, конечно же, его путешествие в Арзру, которое он осуществляет в действующую армию и составляет прекрасную прозу, напечатанную в его журнале «Современник», они тоже требуют отдельного какого-то разговора, потому что в путешествии в Арзрум очень много именно библейских ассоциаций, именно вот такого глубинного прочтения, которое свойственно для творчества Пушкина после 30-х годов, ну, это тоже отдельная тема. Конечно же, если говорить о Кавказе, то здесь мы должны перейти к Михаилу Ильичу Лермонтову, которого бабушка в 6-летнем возрасте возила именно на Кавказ, и именно здесь показала ему альбом его матери с рисунками. И тема Кавказа в творчестве Лермонтова – это одна из центральных, одна из замечательных тем. Вот. Ну, Лермонтов, кстати, говорил, что знание татарского на Кавказе все равно, что знание французского в Европе. Ну, под татарским он разумел местные языки и действительно очень интересовался. Его сказка там «Ашык-Кериб» и прочее. Но самое главное для Лермонтова чрезвычайно важно вот «Синие горы Кавказа, приветствую вас». И его ощущение свободы, ощущение своего какого-то необыкновенно яркого и подлинного контакта с природой, это, конечно, обогатило русскую поэзию очень сильно. Вот. Что же касается лермонтовской прозы, то он, как никто, умеет передать одним предложением какую-то очень важную сторону. Когда он описывает Пятигорск, он говорит, что воздух был свеж и чист, как поцелуй младенца. Ну, это действительно там, действительно потрясающий воздух. Но то, что это сказано в одном предложении, это удивительно. Если говорить о традиции, которая связывала русскую культуру в дальнейшем с пространством Грузии, то Лермонтов, герой нашего времени, он фактически написал сразу все типы романтической повести. А именно, «Любовь путешественника к дикарке» – это Белла. Затем роман светской жизни, это «Княжна Мэри». И затем романтическое произведение в духе Гофмана, это «Тамань», «Фаталист». Вот объединив все три вещи с помощью определенной сюжетики, он, что называется, если не закрыл тему, то, во всяком случае, исчерпал очень многие моменты, важные для читателей. Но в это время необыкновенно популярным были произведения Бестужева Марлинского. Значит, после того, как его сослали, и после его пребывания в Якутске, он, наконец, оказывается на Кавказе, и здесь разворачивается его талант, его мифотворчество, потому что для романтика очень важно миф о собственной жизни, и Бестужев Марлинский придерживается его очень так скрупулезно, и, собственно, смерть его тоже вписывается в этот миф. Но самое главное, он разрабатывает моменты, важные для романтизма, а именно местный колорит, необыкновенные герои, необыкновенные герои в необыкновенных обстоятельствах. И читал «Аладбек», одна из самых его известных повестей, которая кончается ужасно совершенно там, для того, чтобы получить руку любимой девушки, главный герой отрезает голову своему благодетелю Верховскому. Надо сказать, что в этом было явление, оно было почерпнуто из действительности. Действительно, значит, происходили подобные вещи в 16-м, где-то 17-м году на Кавказе, но Бестужев-Марлинский умел это описать так, что читатели, конечно, замирали от ужаса и восторга, и повести его, хотя он сам находился еще, ну, в общем, под следствием, это его сестры занимались его литературной деятельностью и печатали, ну, Ну, он был чрезвычайно популярен во всей России. Он гибнет очень как-то так странно и глупо при освоении Черноморского побережья. Вообще сейчас нам, конечно, очень трудно представить, что творилось тогда, и какими дикими и опасными местами были вот все те курорты и здравницы, которые мы, значит, считаем благословенным местом. Но до этого должно пройти еще несколько десятилетий, а именно Кавказская война, которая продолжается долго и упорно до назначения графа Воронцова. А Воронцов в молодости, хотя он был сыном посла, отец его послал участвовать в русско-персидской войне, и он за храбрость получил шпагу и личное золотое оружие, что давали непосредственно за участие в деле. Вот когда Воронцов становится наместником на Кавказе, а на Кавказе начинается совершенно другой период. Это так называемое культурное освоение и Грузии, и Кавказа. И хотя начало его Воронцовой деятельности в качестве военачальника было вполне неудачным, так называемый Даргинский поход, когда, значит, ему не удалось взять Шамиля, и там много народу полегло, но в качестве администратора Воронцов, который до этого был в Одессе, и он, кстати, привез с собой в Тифлис несколько своих сподвижников и чиновников, это знаменует удивительный совершенно период в истории русско-грузинских отношений. Это период миротворчества. Воронцов, помимо всего прочего, умел окружить себя удивительно талантливыми людьми. У него в канцелярии работает поэт Яков Полонский. Он уговаривает приехать сотрудничать с ним графа Сологуба, которого считали наследником Гоголя, как раз появилась его повесть «Тарантас», но Сологуб еще пишет всякие пьесы. Ну, на Кавказе он расцветает, он занимается и историей кавказских войн, и пишет о экономических каких-то вещах, ну, пишет оригинальные вещи, посвященные Кавказу. И, кроме всего прочего, до сих пор одно из его произведений, оно прямо совершенно бессмертно. Вот, «Алла верды, Господь, с тобою». Это считается чуть ли не народной песней. Хотя автором является Сологуб, и ее поют, ее, значит, национализуют. Я недавно, например, читала, как один из, по-моему, дагестанских авторов ее переиначил и считал, что вот Сологуб, он не хороший империалист, а песня она наша. Но, тем не менее, она была написана именно графом Сологубом. Перед приездом Александра II в Кутаис он должен был устраивать празднество. У него это хорошо получалось. Ну, если же говорить о том, как происходит оккультурация Кавказа, то в это время начинают расцветать курорты. Они уже со времен Пушкина «Поехать на кислые воды». Пушкин собирался писать роман на кавказских водах, но просто не успел, хотя черновики остались. Так вот, поразительно вообще история связывает какие-то яркие личности. Одним из первых людей, которые занимаются исследованием кавказских минеральных вод, был доктор Гаас. Тот самый доктор Гаас, который, значит, сделал необыкновенно много для того, чтобы облегчить жизнь наших пленных. Он, значит, заменил те самые, ну, такое, на каторге они все вместе были скованы цепью с железной палкой, он заменил это на легкие те самые наручники. А но самое главное, что именно с доктора Гааса Достоевский писал «Князя Мышкина». И надо сказать, что сейчас католики хотят его канонизировать как святого. Но поскольку вопросы канонизации, они должны быть подтверждены свидетелями чудес вот непосредственно живыми, ну, кроме Достоевского, как-то у нас мало свидетели. Не знаю, чем это кончится, но во всяком случае католики очень трогательно сейчас относятся. И вот есть такое молодежное движение «Коммунионе Либерасионе». Они проводили там специальный вечер, посвященный доктору Газу и так далее. То есть Кавказ – это место, где переплетаются религии, традиции, обычаи. Начиная с 21 года на Кавказе был очень интересный проповедник, протестант, который обрабатывал, можно так сказать, мусульман кавказских и противостоял турецкому влиянию. Вот. Но если говорить о том, как складывалось вот это вот общее пространство религиозное, то здесь, конечно, надо вспомнить и о том, что происходило с сектантами. Дело в том, что в начале 50-х годов туда были переселены большие очень общины молокан, духоборов. А молокане и духоборы, они, помимо всего прочего, они рвались на Кавказ и еще другие секты, я сейчас не буду всех перечислять, они считали, что именно вот там и находится то заповедное место, где можно жить по их правилам. И очень во многом они похожи на богомильскую ересь. И, ну, это, наверное, отдельная тема, сейчас не будем этого касаться. Что же касается дальнейшего развития, то огромным, значит, тоже вниманием пользуются различные народные варианты. И самые разные авторы, начиная от Зряхова и кончая Чарской, они обращаются к вот этим ярким личностям, которые проявляют себя на Кавказе по-разному. Вот. Но хочется говорить сейчас не о них, а о том, как замечательно и по-своему Лев Николаевич Толстой сумел и в казаках, и, конечно же, в Хаджи-Мурате раскрыть тему Кавказа. Ну, если вспомнить казаков, то Оленин отправляется на Кавказ, и там есть замечательная фраза о том, что он не верил ни в любовь, ни в горы. Он считал, что это, в общем, происхождение какое-то вполне мифологическое. Вот когда он их увидел, необыкновенно прекрасное написание Толстым гор кавказских. И вот одна из утопий, русских утопий, связанная с Львом Николаевичем Толстым, конечно же, связана с общиной станицы Гребенской, куда он попадает. И вот его представление о том, что можно осуществить свою мечту вдали от Петербурга и прочее, она, ну, продолжает оставаться темой его размышлений. И последнее его произведение «Поезд Хаджи-Мурат», конечно, удивительно завершает тему Кавказа в XIX веке, в начале XX, так скажем, точно. В 1903 году было напечатано. И начиная с вставной новеллы, когда автор собирает букет и пытается сломать цветок чертополоха, который проявляет удивительную жизненную силу. И вот на фоне этого рассказ и о Шамиле, и о Николае II, и о необыкновенно творческом и каком-то природном наполнении жизни Хаджи-Мурата, оно, конечно, прекрасно завершает то, о чем мы сегодня говорим. Ну, если же здесь остановиться, потому что в 20 веке тоже очень много чего, но совсем по-другому, то я думаю, что даже и не надо делать никаких выводов. Грузия настолько входит в культурный контекст России, что без грузинской церкви, без своеобразия там, грузинской культуры как таковой, многоголосного пения, ну, трудно представить себе русскую традицию, о чем мы, наверное, продолжим разговор в следующий раз.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Перекресток культур России-Грузии». автор и ведущая Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, известный культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, член Союза журналистов и Союза литераторов России, а также Общества грузин в России.
Это была передача из архивов радиостанции «Радонеж». Мы посвятили ее памяти безвременно ушедшей от нас Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели. Просим вас, дорогие братья и сестры, помолиться о упокоении новопреставленной рабы Божией Ирины. Да упокоит ее Господь в селениях праведных и сотворит ей вечную память.